Глава 9. Нам нужен говорун. Мы с Алисой пошли на базар пешком, а вездеходу велели подъехать туда часа через 2. Утро было хорошее, ясное, небо чистое, оранжевое, облака легкие, зеленые, песок под ногами мягкий, голубой. Мы вышли на главную улицу города. По обе стороны ее стояли гостиницы. Гостиницы были очень не похожи одна на другую, потому что каждая из них строилась специально для жителей той или иной планеты или звездной системы. Была там гостиница «Крак», похожая на детский воздушный шарик, 100 метров в поперечнике. Из-под гостиницы торчали края антигравитаторов. В ней останавливались привыкшие к невесомости космические бродяги, у которых не было своей планеты. Они летали на кометах и метеорных потоках, и там раскидывали шатры. Потом мы миновали гостиницу «Чудесное место». Эта гостиница тоже была шаром, но твердым, массивным, наполовину вкопанным в землю. На ней мы увидели вывеску «Только для жителей метановых планет». Из-за неплотно прикрытой двери шипела струйка газа. Следующей оказалась гостиница «Сковородка». Ее стены были раскалены, не дотронешься, несмотря на 100 слоев изоляции. В «Сковородке» останавливались жители звезд, для которых купание в раскаленной лаве все равно, что для нас купание в пруду летним днем. Были гостиницы, подвешенные в воздухе, и зарытые в землю, были с дверью на крыше и вообще без окон и дверей. И вдруг мы увидели небольшое здание с колоннами, самыми обычными окошками и самой обыкновенной дверью. Над ней была вывеска «Волга-матушка». «Смотри, пап, это, наверное, для людей», — сказала Алиса. Мы остановились перед гостиницей, потому что нам приятно было увидеть ее. Все равно, что встретиться со старым знакомым. Из гостиницы вышел высокий человек в форме космонавта торгового флота. Он кивнул нам, и мы сказали ему: «Здравствуйте! Вы откуда?» «Мы привезли с Земли на планету Блук генераторы кислорода», — ответил он. «Может быть, вы слышали? Здесь случилась неприятность». Они чуть было не потеряли весь воздух. Пока я разговаривал с космонавтом, Алиса стояла рядом и глядела на гостиницу. Вдруг она схватила меня за руку. «Папа, смотри, кто там?» У окна на 3-м этаже стоял доктор Верховцев и смотрел на нас сверху. Встретившись со мной взглядом, он тут же отошел от окна. «Не может быть!» — воскликнул я. — Он не успел бы сюда прилететь. — Пойдем спросим, как он сюда попал, — сказала Алиса. Дверь в гостиницу была резная, тяжелая, с позолоченной гнутой ручкой. А внутри холл был отделан словно боярский терем. Стены расписаны единорогами и красными девицами, а вдоль стен стояли широкие скамьи. Видно, ушанские архитекторы видели знаменитую 20-серийную телепередачу «Борис Годунов». Посреди боярских палат я остановился. «Погоди, Алиса», — сказал я, — «мне все это не нравится». «Почему?» «Посуди сама. Мы только что расстались с доктором Верховцевым, прилетаем сюда, и нам стражники говорят, что он чуть было не погубил планету, потому что продавал белых червяков. И тут же мы видим его в окне гостиницы». «Тем более, — сказала Алиса, — мы должны его спросить, в чем дело». «Ну ладно», — согласился я и подошел к длинному столу, за которым между чучелом лебедя и пластиковым ковшом стоял ушастый портье в белом кафтанчике. «Скажите, — спросил я его, — в каком номере остановился доктор Верховцев?» «Одну минуточку, добрый молодец», — ответил портье, заложил уши за спину и открыл громадную книгу в кожаном переплете с застежками. «Верховцев», — бормотал он, — «Вериховицев». «Есть Верховцев? И где же он живет?» «В осьмом тереме проживает. На третьем этаже», — сказал портье. «А вы будете его друзья?» «Мы его знакомые», — осторожно сказал я. «Прискорбно», — сказал портье, — «что у такого плохого и грубого постояльца есть такие хорошие на вид знакомые». «А что?» — спросил я. «Он вас обидел?» «Идите», — ответил портье. «Терем номер 8, и скажите ему, басурману, что если он будет и впредь варить сосиски на кровати и ломать роботов, стольников, постельников, то мы его попросим съехать с нашего уважаемого постоялого двора». «А мне Верховцев показался очень тихим человеком», — сказал я Алисе, когда мы поднимались по лестнице. Навстречу нам спускались люди, линианцы, фиксианцы и другие существа, которые живут на планетах с такими же условиями, как на Земле. Некоторые из них несли в руках клетки, аквариумы, альбомы с марками или просто сумки. Они спешили на базар. Восьмой номер находился в самом конце длинного коридора, усланного множеством персидских ковров. Мы остановились перед пластиковой дверью, расписанной под дуб, и я нажал на кнопку звонка. Никакого ответа. Тогда я постучал в дверь. От легкого толчка дверь послушно растворилась. Небольшая комната была обставлена и украшена по иллюстрациям в исторических романах из жизни Земли. В ней были хрустальные люстра и керосиновая лампа без фитиля, вольфрамовый самовар и японская ширма. Но Верховцева не было. «Доктор!» — позвал я. «Вы здесь?» Никакого ответа. Алиса вошла в комнату, заглянула за ширму. Я от двери сказал ей: «Пойдем отсюда. Неудобно в чужую комнату залезать». «Сейчас, пап!» — ответила Алиса. Я услышал за своей спиной чье-то быстрое дыхание. Я оглянулся. В дверях стоял очень толстый человек в черном кожаном костюме. У него были пухлые губы и несколько подбородков, которые лежали на воротнике. «Вам кто нужен?» — спросил он очень высоким, нежным, детским голосом. «Мы ищем своего знакомого», — ответил я. «Извините, я живу в соседнем номере», — сказал толстяк. «Я услышал, как 5 минут назад человек, который здесь живет, ушел. Вот я и решил вас предупредить». «А куда он пошел? Не знаете?» Толстяк почесал свои подбородки, подумал немного и сказал: «Я думаю, на базар. Куда бы ему еще пойти?» Мы покинули гостиницу и отправились к базару. «Странный человек, доктор Верховцев», — думал я. Мы миновали гостиницу, сделанную в виде аквариума. В ней жили обитатели планет, покрытых водой, и гостиницу, похожую на чайник. Из носика чайника вырывался пар. Там жили куксы с Парацеля. У них на планете жарко, вода кипит, и планета окутана горячим паром. Из гостиниц выходили их постояльцы. Многие шли в скафандрах, и скафандры были самые разные. Кое-кто полз по земле, кое-кто летел над нашими головами. Под ногами мелькали коллекционеры ростом чуть побольше муравья, а рядом с ними шествовали коллекционеры ростом чуть пониже слона. Чем ближе мы подходили к базару, тем гуще становилась толпа. И я взял Алису за руку, чтобы она невзначай на кого-нибудь не наступила или кто-нибудь нечаянно не наступил бы на нее. Базар раскинулся на много километров. Он был разделен на несколько секций. Сначала мы миновали секцию собирателей раковин. Потом прошли сквозь секцию коллекционеров книг. С трудом пробились сквозь заполненную народом секцию собирателей минералов и драгоценных камней. Через цветочные ряды мы прошли довольно свободно, только в одном месте мне пришлось взять Алису на руки, потому что ей чуть не стало дурно от запаха фиксианских роз. Но когда мы очутились в секции филателистов, Алиса попросила меня: «Погоди». Километровая площадка была уставлена складными столиками. Столиков было, как сказал мне один сторожил, 14 300. За столиками сидели филателисты по двое, а где и по четверо, и они менялись марками. Те, кому не досталось места за столиками, обмеливались стоя или просто гуляли вокруг. Алиса купила серию объемных движущихся марок с изображением сирианских птиц, черногорскую марку 1896 года, альбом для фиксианских марок, который сам устанавливал марку на нужное место, только поднеси к нему. Потом она поменяла черногорскую марку на две марки с планеты Шешинеру. «Это специально для тебя, пап», — сказала она. Одна марка была совсем белая, на второй виднелась лишь надпись маленькими буквами «Молодой Склис на пастбище». «Ты, пап, хотел узнать про Склисса?»
«Но где же Склис?»
«А Склис будет завтра», — сказал давешний толстяк, которого мы встретили в гостинице. «Он нас догнал».
«Как так завтра?»
«На этих марках изображение появляется не каждый день, а только по четным числам», — сказал толстяк.
«А что будет на второй марке?»
«На второй?
На второй ничего не будет. Она истрачена». «Так зачем же она?» — удивился я.
«Это очень редкая марка. Жители Шешинеру не любят писать письма, и потому почти все марки с их планеты попадаются неиспользованные. А пустые марки очень редкие. Ваша дочка правильно сделала, что приобрела такую редкую марку». Сказав это, толстяк помахал рукой и заспешил, подпрыгивая дальше. Мы чуть было не заблудились в секциях, подсекциях и отделениях рынка. Но тут впереди послышались птичьи крики, рычание зверей и писк насекомых. Мы вышли на площадь, уставленную клетками, аквариумами, садками, загонами. Это и был отдел космической живности.